Здравствуйте, друзья! У нас в студии Светлана Кап, иммиграционный адвокат. И мы задаем вопросы. Я буду задавать вопросы, которые задали вы у нас в комментариях к приглашению на эту встречу. Вопросы так достаточно у нас случайным образом идут, я их не систематизировал. Вот, Светлана, первый вопрос. Так, может быть, ручечку какую-то там принесете? Так, проходит ли в условиях пандемии процесс натурализации в Калифорнии? Если да, то как?
Люди подают документы на натурализацию, но также проходят отпечатки пальцев, но на собеседование и на присягу новых аппликантов не вызывали, хотя те, кто уже успел пройти собеседование, некоторые прошли присягу. Вот. То есть сейчас просто медленнее процессы все идут во время пандемии, но в принципе есть движение. Поэтому если ваш вопрос подавать ли, то можно подавать сейчас.
Отлично. В августе 2019 года подали на политическое убежище. Когда примерно могут позвать на собеседование? Вот такой вопрос.
Вот, к сожалению, сейчас никого из тех, кого еще не назначали до пандемии, пока не вызывают. И из последней информации, которую я имею, нам дали знать, что в ближайшее время, то есть, скорее всего, до конца праздников, то есть до Нового года, будут потихоньку вызывать тех, кому отменили собеседование в конце марта, начале апреля. Поэтому после этого пока нет никакой информации о том, как пойдет очередь. К сожалению,
хорошо.
То есть нужно ждать сейчас.
Ну, тут такой философский вопрос. Какой на данный момент способ переезда в США наиболее оптимальный, не считая выигрыш в лотерее, с точки зрения финансов и затраченного времени? Скажем так, что самое быстрое и недорогое?
Ну, конечно, вы должны подходить под требованиям, которые существуют, но неважно, пандемия или нет, самые оптимальные пути все равно, с моей точки зрения, остаются статус беженца, либо открытие филиала компании, если у вас уже есть действующая компания в вашей стране, то есть по визе L, потом получение грин-карты, либо по без того, что вы привязаны к работодателю, по экстраординарной линии, либо по такой national interest waiver. Вот, то есть это все-таки самые оптимальные пути в плане затраты средств и времени.
То есть даже вот то, что на бизнес вы говорите, да, это как бы недорого получается?
Ну, это получается дешевле, чем делать инвестицию или чем, например, учиться какое-то количество лет на студенческой визе, потому что тогда вы будете международным студентом, будете долго платить за учебу, потом искать работодателя. То есть если мы смотрим на затраченное время и средства, то с моей точки зрения, кроме лотереи и женитьбы, самые оптимальные пути – это статус беженца и экстраординарная линия получения
грин-карты. А вот спрашивают, работает ли сегодня ускорение рассмотрения кейса офицером при переезде в другой штат? То есть можно ли как-то ускорить, да? Или из Южной Калифорнии в Северную?
Ну, если… То есть это два разных вопроса. То есть работает ли сейчас ускорение? То есть имеется ли возможность попросить, чтобы вас вне очереди вызвали на собеседование? Такая возможность имеется. Единственное, что, скорее всего, вам придется подождать, пока не вызовут всех, кому отменили собеседование до пандемии. А если вы переезжаете в другой штат, вы просто можете случайно спровоцировать ускоренный вызов на собеседование. То есть это не стратегия, которая работает или нет, это просто случайно вас могут вызвать вне очереди на собеседование. То есть если ваша цель побыстрее попасть на собеседование, то вы себе хуже не сделаете, если вы переедете в другой штат. Есть возможность, что вас просто вызовут на собеседование из-за этого.
Спрашивают, возможно ли оформление EB2 или EB3 для тех, кто подал на asylum, то есть люди подали на политическое убежище, могут ли они, они ждут вызова на интервью, при условии, что есть работодатель, готовый заниматься их наймом. Можно ли вот так вот со статуса ожидания политического убежища перебросится на визу по работе?
Смотрите, это я просто уточню, что это не виза по работе, это сразу грин-карта по работе. То есть на визу по работе, если вы ожидаете статус беженца, нельзя перейти, то есть на рабочую визу. А на грин-карту через работодателя можно перейти, не выезжая из Америки, при условии, что вы подали на статус беженца, находясь еще в легальном статусе. То есть если вы приехали как турист и подали до того, как истек ваш ну вот шестимесячный срок пребывания легальный, и вы ожидаете статус беженца даже несколько лет, вы можете перейти на ЕБ-2, ЕБ-1, ЕБ-3, вы можете перейти, находясь в статусе ожидания. Но если вы подали после того, как у вас истек срок вашей визы, вы все равно подали и получили право на работу, вы все равно ждете вызова на интервью, тогда вы не сможете перейти на ЕБ-2 и ЕБ-3.
Вот тут же к этому же идет. Сколько стоит, я так понимаю, что услуги адвоката по оформлению ИВИ, занимаетесь ли вы этим?
Да, мы этим занимаемся. Это как бы часть моей специализации уже много лет. Просто стоимость разная, и она делится на несколько этапов. То есть, если вы заинтересуетесь, я смогу прислать разбивку. То есть, там есть просто стоимость моей работы, стоимость разных пошлин. Там ЕБ-2, ЕБ-3, есть ускоренный процесс, есть неускоренный. У вас также, вы должны понять, что у вас будут какие-то затраты с вашей стороны. То есть, возможно, вам придется что-то опубликовать, может быть, поучаствовать на какой-то конференции. У вашего работодателя будут какие-то затраты. То есть, лучше узнать подробнее о вашей ситуации. И вы сможете, если хотите написать этот вопрос, я тогда дам вам более развернутый ответ по расценкам в письменном виде.
У нас под видео всегда есть ссылка на веб-сайт. Светлана, может, там есть имейл, можете написать. Выиграл DV-2021. Накоплений нет. Возможно ли на интервью в качестве финансовой состоятельности предоставить оценку квартиры и машины? Продавать до положительного решения нельзя.
Вы предоставить можете. Вам, скорее всего, офицер миграционный скажет, или вам нужно добавить какую-то еще информацию или нет. Обычно, если это единственные ваши, то есть единственный ваш капитал, этого, скорее всего, будет недостаточно, поскольку вам нужно показать, или у вас есть средства, которые легко можно иметь к ним доступ легкий. Например, наличные деньги в банке, сберегательный счет и так далее.
Ага, то есть такие ликвидные. Сколько стоит вот у вас конкретно услуги по оформлению политического убежища, это написано через турвизу?
Через турвизу имеется в виду, что вы приехали как турист и через некоторое время решили попросить статус беженца.
Да.
У нас на самом деле фиксированная стоимость работы, и она не отличается от того, приехали вы как турист, или приехали вы через Мексику, или вы, допустим, по другой визе приехали.
Да.
Сегодня наша услуга стоит $10,500. Это на заявителя плюс членов семьи. И если идет платеж одноразовый, тогда мы даем 10% скидку.
Окей. Что-то изменилось в очередности вызова на интервью по политубежищу для людей, подавших в 2014-2015 годах и до января 2018. Я не знаю, откуда даты, допустим. Судя по тому, как сейчас рассматривают, то ждать вызов еще лет 20.
Если амнистия вдруг не произойдет, тогда неизвестно, сколько времени еще ждать.
Амнистия чего, извиняюсь?
Может быть, легализуют всех ожидающих. То есть непонятно на самом деле, как вот эти длинные очереди, бэклог, как он будет закрыт иммиграционной службой, поскольку уже несколько очередей создано для ожидающих статус беженца, и непонятно, когда дойдет очередь до всех. А те, кто подавал до 2018 года, вот в 2014, 2015, 2016 году, была когда-то очередь, которая публиковалась там в определенных таблицах, которую потом отменили. А с 2018 года очередь пошла с другой стороны, то есть те, кто подавал последними, начали вызывать первыми. А когда произошла пандемия, вообще все остановилось и нарушилось, потому что люди, которых уже успели назначить с разных очередей, им отменили собеседование в конце марта, начале апреля. И только с августа месяца начали вызывать тех, кому отменили собеседование. Причем вызывают в день чуть ли не в 10 раз меньше апликантов, чем вызывали до пандемии. То есть если раньше могли 40-50 семей вызвать в один офис асайлом в один день, то сейчас максимум 6 апликантов вызывают в день. И только тех, кого уже успели назначить.
Есть ощущение, что это какой-то сознательный саботаж, или они действительно добросовестно, но просто не в состоянии?
Сложно сказать, мне не хочется
какие-то
конспирации, как бы что-то такое говорить, что заговор, не подтверждено, да, никакими фактами, но из моего личного опыта, что я вижу, то есть собеседования начали назначать в августе, несмотря на то, что Asylum офисы многие открылись в июне. И то, что вижу я, ну, вызывают буквально, вот я спросила просто супервайзеров, да, то есть вызывают до 6 аппликантов в день. А задействованы по 4 комнаты на одно собеседование, а раньше задействовали всего лишь одну комнату на собеседование, потому что офицер обычно иммиграционный сидит в одной комнате, аппликант с семьей в другой, а адвокат в третьей, а переводчик, если он нужен, в четвертой.
Из-за ковида.
И эти все комнаты, да, эти все комнаты должны там убираться, там, обрызгиваться и так далее. То есть, и плюс в комнате ожидания тоже большие расстояния между креслами. Вот, поэтому и офицеры иммиграционные, будьте здоровы, сложно сказать, или они умышленно очень медленно все делают, или они просто им тоже тяжело работать, наверное, в таких условиях, то есть половину времени нужно в маске находиться. Поэтому все движется очень медленно сейчас.
Когда вы сказали про несколько очередей, я вспомнил, был такой анекдот, как мужик на вокзале в кассу, значит, с удостоверением проходит и говорит: вот я имею право без очереди. Ему говорит: товарищ, тут вся очередь из тех, кто имеет право без очереди. Вот. То есть, получается, они создали уже несколько очередей, но как-то быстрее не пошло. Или там квартет, да, у Крылова, там как не садитесь, а все медленно.
Единственное, что, ну вот выход из положения, это просить такое внесрочное, ну, вызов, то есть вне очереди. Это просить можно. Единственная проблема, если будут все это делать, тогда будет очередь для тех, кто хочет вне очереди,
ну,
и
да,
будет та же самая проблема.
Можно ли выигравшему грин-карт приехать по визе B1, B2 и на основании выигрыша запустить процедуру adjustment of status? Какова вероятность успеха? Какие есть нюансы у такого способа? Вопрос возник в связи с тем, что прокламация и локдауны, не хочется потерять выигрыш дебилок в лотерее. То есть он хочет попасть в страну по другой визе, а тут уже делать лотерейный процесс.
Но если об этом не узнают в аэропорту, и если вы физически будете находиться в Штатах, то такой процесс существует, ну и раньше существовал. То есть если вы хотя бы 90 дней находитесь в Штатах легально и продолжаете быть в легальном статусе, вы имеете право подать на adjustment of status, находясь в Штатах.
По лотерее?
Да.
Как интересно. У подруги просрочился загранпаспорт. Они ждут интервью на убежище уже 6-й год. И они мне сказали, что не могут поехать в посольство, чтобы продлить паспорт, потому что нахождение в посольстве России считается, как будто бы находишь в самой России, находишься. И это могут посчитать нарушением, типа ты покинул территорию США. Так ли это?
Не так ли это? И на самом деле это миф, который я слышу очень часто.
Вы имеете
абсолютное право обратиться в посольство своей страны для того, чтобы продлить ваш паспорт. На самом деле иммиграционная служба сама людей подталкивает на этот шаг. Например, если кто-то потерял паспорт, просто его украли, допустим, или он сгорел, или он у вас закончился, вы обязаны иметь действующий паспорт в некоторых ситуациях. Поэтому это абсолютно не нарушение, и вы можете спокойно продлевать свой паспорт или получать новый. Я бы только не советовала это делать для детей, рожденных в Соединенных Штатах, у которых уже есть паспорт. То есть у них есть уже американский паспорт. Вот если вы для детей, которые родились в Штатах, будете делать паспорт, скажем, России или Украины, пока вы, ну, или другой страны, откуда вы просите статус беженца, пока ваше дело в процессе, это нехорошо выглядит.
Угу. Вот вопрос вам понравится. В пожилом возрасте, в скобках, 81 год. Можно въехать по одаренности EB1 за прошлые достижения? И если да, то будет ли пособие в США?
Это хороший вопрос. На самом деле, ну, как такового ограничения на возраст по экстраординарной линии нет. Единственное, что я бы не задавала этот вопрос точно иммиграционному консулу, вот, потому что когда человек едет по экстраординарной линии, кроме того, что вы должны доказать свои достижения в прошлом, вы еще должны убедить иммиграционного офицера и консула в посольстве, что вы принесете пользу Соединенным Штатам и что вы будете работать по своей специальности. Поэтому здесь как бы палка о двух концах. Но в принципе, когда в какой-то момент вы получите американское гражданство, вы можете получать пособие, как все люди, которые получили американское гражданство.
Скажите, можно ли по B1, B2 оформить индивидуальное предприятие в скобках или что-то вроде этого, ну, self-employment какой-то, да, и работать на себя по визе B1, B2?
Угу, можно. Просто желательно, я бы не делала это, наверное, в первые пару недель приезда, но потом уже, когда вы какое-то время находитесь в Штатах, вы абсолютное право имеете открыть свое предприятие и в нем работать. Единственное, не платить себе зарплату официально, не быть наемным работником в своей компании, а просто быть частным предпринимателем.
Но пройдет несколько месяцев, ему придется уехать из страны.
Ну, любой человек может приехать и открыть предприятие, нанять туда других людей. То есть
и
вас
уже.
Никто
а
не
уже.
Да, вас никто, ну, как бы вам никто не запрещает вести бизнес в Штатах.
Ну да, но во всяком случае это не дает ему права на продление визы там или что-то.
На продление туристической визы нет, но, возможно, если есть компания в своей стране, возможно, сменить B1, B2, например, на L-визу, если у вас есть предприятие в вашей стране.
Какие изменения произошли в плане оплаты и правил подачи на убежище и на разрешение на работу? Изменились ли сроки подачи на продление разрешения на работу? Я знаю, там они здорово затягивали, да, на продление. Так, как было за 3 месяца или раньше, сейчас надо это делать?
Здесь много разных вопросов. Смотрите, стоимость подачи на статус беженца, если вы имеете в виду пошлину, пошлину собирались ввести $50 на анкету, потом это приостановили. Если это будет в силе, значит, это будет максимум $50 за саму анкету. Подача на право на работу для тех, кто подает документы после марта этого года, люди должны будут ожидать уже не 150 дней, то есть не 3 месяца, а 5 месяцев, как раньше, а ожидать целый год для того, чтобы подать на право на работу. Но сейчас есть ряд всяких исключений и как бы, ну, путей, как побыстрее подать на право на работу. То есть организации, такие, которые защищают права иммигрантов, в которые можно вступить бесплатно, и таким образом вы можете подать документы на право на работу через 150 дней. То есть сейчас пока есть всякие лазейки легальные, а как это можно сделать раньше?
Как обстоят дела с вызовами на интервью в условиях пандемии? Мы подали на убежище в феврале 19-го. До марта 20-го была тишина. И тут пришло оповещение по СМС и электронной почте, что наш статус изменился. Мы проверили на сайте. Там было сказано, что наши документы взяты на рассмотрение. Это март 2020. Потом начался карантин. Тишина. В сентябре нам пришло еще одно оповещение, что наши документы на рассмотрении. Вы находитесь в очереди и на интервью. Если вам не назначена дата интервью, ожидайте приглашения. И пока что больше никаких движений. Сейчас ноябрь. Мы вот не совсем поняли, что это было. Больше никому из наших знакомых, которые тоже в статусе ожидания интервью на разных сроках, таких оповещений не приходило. По сути, ничего нового не сказали, но лично оповестили о каких-то движениях с нашим кейсом. Что можете сказать по опыту? Это стандартная ситуация? Хотя, повторюсь, никто из наших знакомых таких оповещений не получал. Или это значит, что мы все-таки где-то в ближайшей стопке на столе находимся, а не в дальнем ящике?
Просто большинство аппликантов, то есть людей, ожидающих вызов на собеседование, не сделали того, что сделали вы, то есть они не зарегистрировались на такие автоматические апдейты. То есть вы, скорее всего, записались в такой системе, где автоматически вам приходит сообщение, если кто-то открывает ваше дело. То есть каждый раз, когда офицер там смотрит, нажимает кнопочку, смотрит на ваше дело, вы получаете сообщение, что что-то с этим происходит. Вот. То есть ваши друзья, знакомые не получают этого, потому что они не поставили себе такую опцию как бы в их личном кабинете. Вот. А когда вас вызовут на собеседование, никто не знает. Единственное, что вы имеете право сделать запрос письменный и спросить, когда ожидать собеседования. А если у вас будет необходимость попросить такой, ну, как бы вызов раньше, чем других, да, то есть попросить, чтобы вас ускоренно вызвали на собеседование, нужно просто предоставить письмо. Скорее всего, это причина медицинская, допустим, у вас там стрессы, депрессии, там, бессонница и так далее. То есть вы можете претендовать на вызов вне очереди на собеседование.
Что делают заявители на убежище и как на практике? Относятся офицеры к случаям, когда политическая ситуация в оставленной стране изменилась в процессе ожидания интервью. Сменился режим и так далее.
Ну, офицеры и судьи иммиграционные всегда затрагивают этот вопрос и задают этот вопрос аппликанту. А как вы думаете, ситуация в вашей стране изменилась? Или даже могут сказать, что вот я прочитал в новостях, что в вашей стране новый президент, в вашей стране там стало все лучше. Как вы думаете, вы могли бы вернуться обратно? То есть вам, естественно, нужно будет быть готовым, чтобы там ссылаться на какие-то факты, на какую-то информацию о том, что в стране ситуация не стала лучше, а наоборот становится хуже. Вы здесь, ну, в своем вопросе не упоминаете, с какой вы страны, но, насколько я знаю, в принципе, во всех странах бывшего Советского Союза последние несколько лет ситуация, ну, лучше не стала, поэтому я бы, наверное, в вашем случае не переживала бы о том, что офицер может доказать, что вы сейчас можете безопасно вернуться и жить лучше, ну, в своей стране, чем вы жили раньше.
Нахожусь в статусе asylum pending, в ожидании интервью в USCIS. Скоро подходит время обновлять карточку EAD. Это для тех, кто нас слушает, для разрешения на работу временно. Подскажите, пожалуйста, за какой срок лучше всего подавать на продление EAD, чтобы не остаться без права на работу из-за возможных задержек со стороны USCIS? Знаю несколько человек, кто подали за несколько месяцев до истечения и все равно в срок не получили, а получили с 2-3-месячным опозданием, и даже водительские права не могли себе из-за этого продлить.
Вы имеете право подать на продление карточки на работу, когда остается меньше 6 месяцев срока ее действия. И так как действительно сейчас задержки с рассмотрением, мы рекомендуем, чтобы люди подавали как можно ближе, ну, как бы к разрешенному времени подачи. Угу. То есть там за 5.5 месяцев, за 5 месяцев до конца действия вашей нынешней карточки. И в принципе всем продлевают предыдущее разрешение на работу на 180 дней автоматически. Когда получают от вас запрос на продление, вы получите письмо с подтверждением оплаты продления, и также там будет написано, что ваши права продлеваются на 180 дней, в смысле прав на работу, и вы можете использовать это письмо, чтобы также продлить водительские права.
180 дней от момента окончания или от момента, как вы подали?
Там не четко написано в этом письме, просто написано, что ваше право на работу продлевается на 180 дней. То есть презумпция, что сама карточка продлевается на 180 дней.
Понял.
Поэтому, в принципе, вы ничего не выигрываете, если вы подаете ее раньше или позже. Главное, подать вовремя.
Угу.
И если подходит уже срок окончания дополнительных 180 дней после конца срока действия вашей карточки, нужно тогда делать письменные запросы и в некоторых случаях даже контактировать специальный офис, такой омбадсмен называется, который у нас некоторым клиентам вот помог побыстрее получить право на работу, если были задержки даже уже после 6 месяцев, после подачи на продление.
Какова статистика по офисам Сан-Франциско и Лос-Анджелеса? Где быстрее движется очередь? Ситуация. Подали asylum октябрь 2017 в Сан-Франциско. Интервью не было. Сейчас кейс в Сан-Франциско, но есть возможность перевести кейс в Лос-Анджелес. Какой офис будет лучше для затягивания времени для первого интервью с офицером?
Смотрите, как у вас какая ситуация.
Обратная, да?
Нет гарантии. То есть Сан-Франциско и Лос-Анджелес примерно идут нога в ногу друг с другом. Но просто если вы будете сейчас менять офис, вы можете сами спровоцировать вызов на собеседование. То есть вместо того, чтобы затянуть вызов, вы наоборот можете его спровоцировать. Я бы сказала, что примерно одинаково идет очередь. Но в Лос-Анджелесе, ну, из моего опыта, более лояльный офис в плане просьбы переноса собеседования и как бы затягивания вот самого процесса, там просто все дольше делается, несмотря на то, что очередь идет примерно одинаково. Поэтому, наверное, все-таки в Лос-Анджелесе у вас больше шансов, ну, растянуть процесс, если вы хотите это сделать.
Вот тут у нас зритель спрашивает, что это такое extreme hardship?
Extreme hardship – это относится только к определенным ситуациям. Обычно, ну вот, waiver, то есть это когда исключения просят, если были какие-то нарушения. Этот extreme hardship относится в основном к ситуациям, где нужно какое-то исключение из правил. Плюс в ситуациях, где люди, прожив 10 лет в Штатах, подают на такую вещь, называется cancellation of removal. Там нужно доказывать extreme hardship. Но это, знаете, как бы сейчас у вас взято абсолютно вне контекста. То есть просто рассказать вам, что такое extreme hardship, но это когда обстоятельства, которые не ординарные, да, когда у вас какая-то серьезная причина, по которой вам нужно дать исключение из правил. И есть определенные там визы и процессы, которые предусматривают этот extreme hardship. То есть нужно более конкретно, если бы вы могли задать вопрос, ну, с чем у вас это связано.
Какая сейчас ситуация с восстановлением семьи? По срокам задерживают ли из-за карантина? Подали I-130 в августе, муж выиграл грин-карту. Мне не успели выдать визу из-за дополнительного анализа. Подались на воссоединение семьи. 3 года ждем интервью с офицером по политике. А, нет, сори, другой вопрос, извиняюсь. Подались на воссоединение семьи. Да, значит...
Сейчас я не вижу особых задержек в рассмотрении воссоединения семьи. Единственное, что посольство... Практически все были закрыты или до сих пор закрыты. Поэтому если вы соединяетесь как бы за пределами штатов, тогда задержка только с вызовом на собеседование. А если вы соединяетесь внутри штатов, то мы наоборот даже видим положительные изменения. Вот когда соединяются, например, дети с родителями, дети старше 21 года, у нас сейчас люди получают одобрение без приглашения на собеседование из-за ковида.
А вот все-таки муж-то всего лишь грин-карт-холдер, у него даже
обычно
нет
гражданства. Обычно около 2 лет ожидания воссоединения, когда муж грин-карт-холдер. Просто если это за пределами штатов находится второй член, ну, как бы супруга, да, тогда эта задержка просто связанная с тем, когда посольство откроется.
Слушайте, гуманно. Uh-huh. 3 года ждем интервью с офицером по политике. Заканчивается загранпаспорт, уже похожий был вопрос. Можно ли обновить паспорт в посольстве страны, из которой уехали? Ну, мы говорили, можно. Можно,
да, ответили, и можно, и, пожалуйста, делайте это, и не волнуйтесь, проблем
плохо
не будет.
Плохо жить без документов действующих. Mm-hmm. Интересует последовательность получения визы по отдаленности. Я художник, имею высшее академическое художественное образование. Можно ли подавать на эту визу, находясь вне штатов, и какие нужно иметь позиции?
В основном люди подают именно находясь вне штатов. Да. Это может даже быть, ну как бы усиливать ваше дело в некоторых случаях, если вы художник и вы имеете заслуги в своей стране. Потому что если вы приезжаете, допустим, как турист в Штаты и через 3 месяца или 4 месяца после приезда подаете в Штатах, вы это можете сделать, но вам будет, наверное, сложно показать, что вы продолжаете свою деятельность в Штатах, если вы недавно приехали в Штаты. Какие позиции? Вы, наверное, имеете в виду критерии. То есть там 10 критериев, вам нужно хотя бы 3 доказать, что вы по ним проходите. Хотя, если вы только 3 предоставите из 10, скорее всего, вы не пройдете. То есть я думаю, что позиции, про которые вы спрашиваете, имеете в виду критерии. То есть вам нужно показать, да, что вы предоставляли свои работы, допустим, в музеях, на выставках, у вас брали интервью, возможно, вы получили какие-то высокие призы, вы состоите в каких-то престижных организациях и так далее. То есть вам нужно, ну, более подробно, наверное, задать свои вопросы и, возможно, проконсультироваться. То есть наш офис занимается такими процессами, и, ну, буду рада с вами пообщаться, если захотите провести консультацию.
Статья на Википедии, например, помогает? Это как бы...
Вообще иммиграционная служба, ну, Википедию как бы не очень серьезно рассматривает, несмотря на то, что они, да, туда заглядывают. То есть желательно, чтобы это было в каких-то тематических издательствах, где большой тираж.
Это, я не знаю, это ваш клиент, неважно. Вот спрашивает. За asylum case, это кейс по политическому убежищу, при заключении договора была уплачена сумма полностью без рассрочки. Там, минус 10% дискаунт.
Да, то есть там, может быть, стоимость была ниже, если это было несколько лет назад, но все равно мы обычно предоставляли скидку.
Да. В случае закрытия кейса и возвращения на родину без прохождения интервью и, соответственно, без подготовки кейса со Светланой, будет ли возвращена уплаченная сумма целиком, либо процент от нее? Как работает контракт?
Ну, контракт работает тоже по-разному, в зависимости от того, когда его заключали и какие конкретно были условия, да, прописаны в самом договоре о сотрудничестве касательно расторжения. Я возвращаю деньги всегда, которые не отработаны, просто потому что так честно, да, и порядочно. То есть мы смотрим на договор, мы также смотрим на ситуацию в общем, сколько работы было сделано, сколько ваше дело было в процессе. Но если вы подали документы на статус беженца, получили право на работу, жили в Штатах несколько лет, вы не можете претендовать на полный возврат, по той причине, что ваши документы были заполнены, поданы, подача была на право на работу, с вами велась какая-то беседа, общение, как бы ваше дело велось. Плюс займет час или два времени, чтобы закрыть ваше дело. Но, естественно, вам будет положена сумма возврата за неотработанные средства. То есть просто если вы наш клиент действующий, да, то, пожалуйста, просто напишите о том, что у вас такая ситуация, кто вы, и посмотрим, естественно, вам будет положен возврат.
Тут есть разница между, скажем, протоколом работы адвоката и ментальностью, в которой, если я не получил конечный результат, то я вообще ничего не должен. А адвокат говорит, ту работу, что я сделал, я заберу деньги, а то, что я не делал, твои. То есть, адвокат берет по отработанному, а человек думает, я же не сделал все там, да?
Стараемся эту ситуацию заранее предусмотреть, хотя, конечно, когда человек заключает договор, подает документы, он не планирует, что он потом прервет этот договор и вернется в свою страну. Но договор, который у нас всего лишь на 3 или 4 странички, да, все это прописывает и учитывает ситуацию, когда человек должен прервать этот договор до его окончания. То есть там у вас в договоре должно быть прописано, что происходит в таком случае, если вы передумали, должны уехать по какой-то причине.
Слушание нашего дела по убежищу перенесли с августа 2020 на июль 2022, мама родная, на 2 года, из-за COVID. Нет уверенности, что снова не перенесут. В связи с этим вопрос. Если ребенок к тому моменту уже будет студент колледжа, какие будут для него последствия, если суд закончится депортацией?
Здесь несколько вопросов, да. То есть первый вопрос, это действительно плохо и обидно, да, и неприятно, и вообще, очень сильно осложняет ситуацию, когда вы уже настроили, что у вас будет суд. Я предполагаю, что ваш вопрос именно про суд, который уже был по делу, то есть individual hearing, да, то есть слушание уже конкретно ваше, а не такое предварительное знакомство с судьей. И вы уже настроили, что оно будет, и вдруг его перенесли на 2 года по причине ковида. К сожалению, никто не рассчитывал на ковид, и в такой ситуации находятся тысячи других людей. Нужно надеяться, что вы этот суд все равно пройдете успешно и что вы получите статус. А вопрос касательно того, если ребенок будет учиться в колледже и будет отрицательный ответ в суде. Во-первых, у вас есть шанс еще на несколько апелляций. То есть даже если в суде вам скажут «нет», это не значит, что вы завтра должны все бросить и уехать. Плюс ребенок, который находится в колледже, может быть, смотря сколько ребенку лет, могут быть какие-то другие опции для легализации для этого ребенка. Но я бы просто не связывала бы то, что отложили суд на 2 года, с тем, что может произойти, если ребенок уже будет в колледже у вас через 2 года. Если бы суд был сейчас, в августе месяце, и вдруг бы он был отрицательный, тогда что бы вы делали в этой ситуации? То есть я бы сказала, что просто нужно разделить эти две вещи, и, к сожалению, нет гарантии, перенесут или не перенесут. То есть в некоторых ситуациях люди, иногда переезжают, например, умышленно куда-то в другую юрисдикцию, где очередь в суд меньше. Например, в городе Сакраменто, там тоже сейчас не совсем понятно, сколько там будет срок ожидания, но так как это новый филиал иммиграционного суда, те, кто живут в этой юрисдикции, скорее всего, меньше года ждут индивидуального слушания.
Удобно, да. Значит, нужно ли предоставить, такой хороший вопрос, нужно ли предоставить job offer на интервью по DV-2021?
Обычно это не требует, но просто если вы хотите показать, что вы просто имеете планы, где будете работать, и вы востребованы, это не помешает.
Не то чтобы это снимет остальные вопросы. По визе F1, по студенческой, нормальный вариант попасть на территорию? Так, вопрос. А также в двух словах, какие варианты легализоваться с наименьшим сопротивлением? Такой большой философский вопрос.
Да, мы немножко затронули эту тему в самом начале сегодняшней встречи. Да? То есть по F1 это хорошая линия попасть в Соединенные Штаты. Единственное, что если ваши планы, ну, как бы легализоваться на постоянно, у вас есть возможность пройти этот путь, начиная со студенческой визы, просто он будет долгим, этот путь. Uh-huh. Но если у вас есть средства на учебу как международный студент, и есть терпение идти по линии студенческой визы, потом рабочей, потом получение грин-карты, почему нет? Uh-huh. А другие варианты, как мы уже, ну, говорили в начале сегодняшней встречи, да, то есть это статус беженца, либо это женитьба, либо выигрыш лотереи, либо экстраординарная линия. Скорее всего, если вы по студенческой визе рассматриваете переезд, у вас, может быть, еще нет критериев, необходимых для, например, получения грин-карты по экстраординарной линии, но вопрос, ну, как бы вариант статуса беженца или брака с человеком, у кого есть гражданство в Америке, это вполне, ну, как бы реальные пути иммиграции.
Вот вопрос, значит, через какое время после получения политической гринки, я не думаю, что важно, каким образом она была получена, грин-карта, но вот политической гринки можно пригласить родителей. Я не понял, пригласить погостить или пригласить насовсем? Ну, вот.
В принципе, пригласить-погостить можете, как только получите грин-карту. Если вы имеете в виду воссоединить родителей, да, то вы должны получить американское гражданство. То есть у вас, если вы по политике получали грин-карт, вам нужно минимум 5 лет, 5,5 подождать, чтобы получить гражданство, а потом еще около года, чтобы родители воссоединить, чтобы родители тоже приехали на постоянное жительство по грин-карте. Ну, а да, если в гости,
а
вы можете
их сразу... А если гринка была по браку? Уже не
если надо... гринка была по браку, тогда вместо 5 лет вы где-то 3-3,5 года ждете, чтобы получить гражданство. Okay. То есть на 2 года раньше сможете родителей воссоединить.
То есть супруга можно воссоединить сразу по гринке, а родителей надо гражданство иметь. Хорошо. Можно ли находиться в ожидании интервью по политике и участвовать в день лотереи?
Вполне возможно, и у нас каждый год несколько семей выигрывают и получают грин-карт, находясь в ожидании статуса беженца, не выезжая из Штатов. Поэтому вы абсолютно не мешаете никакому процессу, то есть вы находитесь в процессе ожидания статуса беженца, вы можете параллельно и в лотерею играть, и пытаться через работодателя получить грин-карт, то есть это абсолютно не является нарушением, и одно другому не мешает, вы можете параллельно 2-3 вещи делать.
Я помню, у нас был такой разговор раньше, что если человек находится в стране по политике, выиграл грин-карту, то ему тогда придется закрыть кейс, поехать в свою страну и там проходить интервью.
Это только при условии, если человек подал на статус беженца, когда уже истек его легальный срок пребывания по визе. Да. А если человек подал до того, как истек легальный срок пребывания по визе, ничего не нарушал, то есть не было перерывов в статусе, да, тогда не нужно закрывать asylum кейс и можно пройти, если вы успеете по времени, если ваше, ну, как бы номер выигрыша не очень большой, и если вы успеете получить собеседование на грин-карту, вы можете это сделать, не выезжая из Штатов и не закрывая свой asylum кейс до получения грин-карт.
То есть, на самом деле, вот фундаментальная разница в том, подал будучи в статусе или уже не будучи в статусе.
Хотя вот у нас есть, ну, как бы, очень довольные клиенты, которые не по их вине, у них просрочился статус. То есть, подали документы на статус беженца вовремя, но иммиграционная служба допустила ошибку, вернула их документы и сказали, что они их не принимают, что они у них как бы неправильно поданы. Их переподали, и прием документов уже показал, что они подали через месяц или полтора после истечения срока пребывания как туристы. И иммиграционный офицер, рассматривающий грин-карт заявление по выигрышу лотереи, сказал, что я не буду на это обращать внимание, это отлично, небольшое отлично нарушение, все равно люди получили.
Вот я знаю, вы говорили раньше, что не занимаетесь мексиканскими делами. Так, значит, ну вот человек спрашивает, как ситуация на границе, мы говорим, мы не знаем, принимают ли беженцев. И вот вопрос, если человеку 20 лет, его кейс идет как взрослого или же несовершеннолетнего?
Смотрите, давайте с конца вашего вопроса. То есть есть просто немножко путаница, да, с тем, кто взрослый с 18 лет, кто взрослый с 21 года, как это работает в иммиграционных процессах. Вы считаетесь совершеннолетним в Америке с 18 лет. То есть если вы подаете один на статус беженца, неважно где, вы идете как совершеннолетний. Просто если бы вы с родителем или родителями подавали бы ваши документы на статус беженца, и вы не женатый человек до 21 года, вы бы были включены в дело родителей. То есть вы бы не были основным заявителем. но вас будут рассматривать как совершеннолетнего. Сейчас в Мексике ситуация тоже как бы приостановилась, и тоже есть проблема, как и везде. То есть мы пока не видим новых иммигрантов через Мексику. Мы видим, что в августе, в сентябре начали пускать людей по турвизе в Штаты. А пока с Мексикой ситуация немножко приостановилась.
Я думаю, что, знаете, о чем спрашивают? Что вот есть как бы дети, minors, которых не сопровождают взрослые, и вот они приходят в страну, у них какой-то специальный статус. Вот.
У вас не будет специального статуса старше 18 лет 100%, потому что вы не unaccompanied minor. Unaccompanied minor до 18 лет, а иногда даже они считают, что уже после 14 лет вы уже не совсем minor, хотя вы до 18 лет еще легально в Штатах minor. Но в 20 лет вы 100% не minor, не несовершеннолетний, вы как взрослый человек уже идете.
Нахожусь в штате Нью-Йорк с 15 года. В ожидании интервью на политубежище уже с 16, более 4 лет. Могут ли депортировать в случае отказа на интервью из-за новых полномочий иммиграционного офицера? Я, честно говоря, так понимал, что вот эти новые полномочия относятся к тем, кто у границы стоит и просто не пускает их в страну. Если он в страну уже попал, то уже все, нет?
Там есть как бы целый список всяких ограничений, которые там Трамп пытался протолкнуть, да, как бы с этими новыми правилами.
Да.
И они могут затронуть новых аппликантов, которые подали на статус беженца и которых могут не перевести в иммиграционный суд, если им отказали на первоначальном этом собеседовании. Но я бы не переживала, то есть если вы подали 4 года назад, даже год назад, то есть если ваше дело уже в процессе до вот этих новых правил, предложений. Если офицер не посчитает, что у вас абсолютно все сфальсифицировано и просто вы выглядите реально как человек, у которого там полная фальшь, я бы тогда не переживала и как бы можете быть спокойным, что если вы не пройдете с первого раза, вы попадете в иммиграционный суд и будете иметь дополнительный шанс на апелляцию. То есть я не вижу, чтобы коснулось это кого-то, например, из наших клиентов или из клиентов моих коллег, уже вот после этих новых правил, последние пару месяцев, если кто-то получал, допустим, отказ, их дело просто переходит в иммиграционный суд.
Вопрос Светлане по форме I-730. Я не знаю, что это.
Воссоединение. Это воссоединение после получения статуса беженца в Штатах, воссоединение своих близких.
Офис Небраска. Кейс стартовал в начале октября 2019. Сейчас уже 13 месяцев прошло. Что дальше ожидать? Если последние несколько месяцев одобренные кейсы из-за прокламации не двигаются вообще?
Просто кейсы медленно двигаются. Я думаю, что вы уже вот-вот как бы на очереди, чтобы ваше дело дальше шло. Я бы написала просто письменную такую инквайри в тот офис, в котором сейчас находятся ваши документы.
Запрос им туда. Ждем со Светланой, видимо, с вами, ответа на форму I-140. Почти 6 месяцев. Это... Что она там делает, эта форма?
I-140 это на EB1 или EB2, то есть экстраординарно.
По данным на сайте TravelState.gov, очередь по EB2, да и по EB1 сейчас нет. Почему тогда так долго не отвечают?
Это не имеется в виду, что очереди нет, это имеется в виду, что нет такой необычной задержки. То есть это значит просто, что... Это не значит, что всех рассматривают в одну минуту, как вы подали. То есть 6 месяцев это не считается сейчас задержкой. То есть некоторые люди ждут 9-10 месяцев, а потом получают либо одобрение, либо запрос на дополнительные документы. Вот это вот такая отметочка, да, в там, где вы посмотрели очередь, если там написано current, то есть имеется в виду, что нет задержки, это означает просто, что вы можете, если вы находитесь в Штатах и подали форму I-140, вы можете одновременно с этим подать документы на грин-карт и на временное право на работу. Но это не значит, что они вас рассмотрят без очереди. У них все равно есть определенный наплыв аппликантов, и 6 месяцев это не считается сейчас еще задержкой пока.
Можно ли поторопить иммиграционную службу и стоит ли?
Можно, просто вы тогда будет движение по вашему делу, то есть вы можете заплатить за ускорение, оно было приостановлено какое-то время, сейчас разрешают добавить как бы запрос на ускорение, тогда в течение 3 недель, то есть 2, как бы считается 15 рабочих дней, да, то есть 3 недель вы получите либо одобрение по форме I-140, либо получите запрос на дополнительные документы.
А будет положительный ответ, что делать дальше? Ведь визы ИБИ в Москве и вообще РФ не выдают. Есть ли срок, в течение которого необходимо подать на визу после положительного ответа?
Но обычно после положительного ответа нужно в течение года что-то делать. То есть обычно после положительного ответа еще документы идут как бы на средний этап, такой National Visa Center, а потом только подача на визу. Сейчас просто задержка с вызовом на собеседование в посольство из-за ковида, но первый этап вот это рассмотрение вот самой петиции, потом дополнительные там DS-формы, документы в National Visa Center, там ну, практически нет задержки по сравнению с тем, что было до ковида. То есть такие задержки, которые были раньше, они и сейчас присутствуют.
Жду воссоединения по F2, то есть супруга-студент. Прошла USCIS и NVC, какой-то виза-центр, да?
Но F2 это не супруга-студента, F2 это family, вторая категория. То есть это те, у кого воссоединение с грин-картой, а не с гражданством.
Окей. Жду интервью в посольстве. Слышала, что суд отменил public charge. Я правильно поняла, что в посольство тоже не надо заполнять форму по public charge?
Вот этот public charge – это новая форма, которая появилась, новая анкета, которая называется I-944. Эта форма появилась только в феврале этого года, и сейчас постоянно с ней идет борьба, с этой формой. То ее отменяют, то ее обратно требуют. И вот сейчас буквально в течение первых нескольких дней ноября успели уже ее отменить и опять ее пустить в силу. То есть на сегодняшний день, с прошлой недели, она опять нужна. Поэтому, если вдруг ее опять приостановят, я бы все равно бы рекомендовала ее сделать на всякий случай, потому что уже несколько раз туда-обратно эту форму ну, как бы добавляли и убирали. То есть сейчас просто судится иммиграционная служба.
Я жертва домашнего насилия. Живу в шелтере, на мужа завели дело в прокуратуре, у меня нет документов. Буду получать по программе ВАВА, какая-то есть программа. Мой муж спит и видит, как меня депортируют из страны, и все для этого будет делать. Вопрос такой, могут ли меня депортировать, если его признают невиновным в домашнем насилии, и он подаст на меня в суд, что я его оклеветала и очернила его светлое имя? Если возможно, перечислите, пожалуйста, причины, по которым могут депортировать. Вообще, если признают невиновным, так...
Ну, вообще, смотрите, иногда человек делает очень плохие вещи, но его могут признать невиновным, потому что не было достаточно доказательств. Это не значит, что у вас там нет синяков после побоев или он как-то вас все равно не обижал. Если ваш муж... смотря какая у вас ситуация, да, то есть программа ВАВА – это Violence Against Women Act, то есть это как бы не обязательно женщины могут пользоваться этой программой, мужчины тоже, но просто это для тех, у кого супруг или супруга насильственные какие-то действия делали против второго человека, у которого нет еще документов. И там обычно нужны полицейские репорты, то есть подтверждение насилия, то есть имеется в виду, там были какие-то телесные повреждения. Иногда это просто психологические тоже издевательства. То есть вам придется тогда... То есть я не знаю вашей ситуации, если вы переживаете, что муж как бы сможет доказать, что это все липа, ну, мне сложно сказать, какими доказать...
Если муж докажет,
что... Но вас никого в одну минуту не депортируют, то есть если у вас нет серьезных каких-то нарушений... допустим, вы там никого не убивали, вы там с оружием не грабили банк, вот, а вы тогда можете попросить статус беженца или можете обратиться за каким-то другим статусом, попросить апелляцию. То есть есть организации правоохранительные, которые помогают людям, которые были жертвой насилия, да, подать документы по этой программе. Вот, поэтому если у вас есть доказательства того, что ваш муж действительно это делал, я бы не переживала за депортацию. Даже если его признают невиновным.
Вот такой вопрос. Спрашивают, вот виза EB-3, ну это грин-карта EB-3, да? Для неквалифицированных работ без опыта. Разве это для этого?
Ну, как бы, да? Как? То есть там нужно, некоторые есть опыт, там некоторые есть
Хорошо.
Как бы not professional.
Какие
да?
виды работ могут претендовать на эту визу? Например, работники, обслуживающие вышки сотовой связи. Тоже претендуют? Или есть какой-то список профессий для этой визы?
Есть в интернете список профессий. То есть вы можете просто посмотреть, какие профессии, прямо в интернете посмотреть, какие профессии подходят под EB3 Non-Skilled Workers, и вы увидите список этих профессий.
Вот. Если новая администрация сделает амнистию для нелегалов, допустим, хотя я что-то сомневаюсь, коснется ли амнистия ожидающих интервью на политубежище?
Было бы неплохо, правда? То есть, на самом деле, там перед выборами и Байден, и Трамп, ну, как бы, заклинали, обещали, что они вроде как готовы провести амнистию, просто Трамп на меньшее количество иммигрантов, а Байден на большее количество. Ну, как бы, с одной стороны, это теоретически возможно, это раньше тоже в истории происходило, а с другой стороны, когда уже подтвердят, что точно президент, ну, остается президентом, кто знает, или он захочет вообще как-то, ну, что-то делать для иммигрантов или нет, или это просто было часть его предвыборной кампании. А из того, что говорилось как бы в их обещаниях, они только упоминали нелегальных иммигрантов. Получается, что если вы в ожидании статуса беженца, вы не считаетесь в глазах иммиграционной службы как нелегал, потому что у вас уже есть какой-то статус. Хотя с практической точки зрения, да, если предложат амнистию, это может просто быть удобным легализовать всех, кто еще пока не получил грин-карту, кто платил налоги, у кого нет серьезных уголовных нарушений там, и так далее. То есть я бы не исключала этой возможности, хотя я думаю, что речь идет именно о тех, у кого вообще нет никаких прав в Штатах.
Помогает ли иммиграционный адвокат? Вот вы конкретно, например, с получением местных прав. Сейчас получить местные права в статусе беженца невозможно из-за длительной, бесконечной проверки статуса в ТМВ. Знакомые зависли с марта в такой ситуации, а без прав даже в Uber нельзя устроиться, не говоря о чем-то другом.
Я вас понимаю, то есть мы тоже, ну, видим, как, ну, многим клиентам не с первого раза удается получить водительские права.
Да.
Просто, к сожалению, это не часть, ну, как бы, работы иммиграционного адвоката, и, ну, особой разницы не будет, если вы сами попросите эти права или, допустим, адвокат вам напишет какое-то письмо. Проверки происходят. Я бы просто советовала либо поговорить с, ну, супервайзером, там, с начальником в том офисе ДМВ, куда вы обратились, либо просто попросить их закрыть вашу заявку и обратиться в другой офис, там, где быстрее просто все будет рассмотрено.
Хорошо. Решение о предоставлении политубежища в США действует только в США? Или и в других странах, к примеру, Канаде, Австралии, Британии. То есть получил убежище и давай по всему миру, значит, пособие собирать.
Ну, это было бы здорово. Я думаю просто, что получив статус беженца в США и получив гражданство в какой-то момент, вы можете во многие страны приезжать без визы. То есть, может быть, вы хотели именно так сформулировать свой вопрос?
Ну, не знаю. Так. Я отправила документы на смену статуса по браку с гражданином Америки 25 августа. Когда временно было приостановлено правило о public charge без формы I-944. В сентябре они снова вернули это правило. Стоит ли считать запрос на уточнение или можно самим отправить эту форму для ускорения процесса?
Смотрите, самим не рекомендуется ничего никуда отправлять, потому что это просто потеряется, и, ну, как бы, иммиграционный офицер не будет знать, что делать с вашими документами, поэтому, скорее всего, вам придет запрос, такой request for evidence, и вы тогда сможете эту форму добавить. То есть, если вы хотите, вы можете просто заранее какие-то документы подготовить, потому что к этой форме прикладывается целый ряд финансовых документов и занимает время их подготовить. Но сами ничего не отправляйте, пока вам не пришел запрос.
Ага, интересно. Если я на политике, родители получали турвизу 3 года назад, до моего уезда. Соответственно, указывали, что родственников в США нет. Приезжали сюда 2 раза ко мне. Сейчас им нужно получать новую турвизу. Стоит ли указывать теперь, что есть тут родственники? Боимся, что это негативно повлияет на решение консула.
Ну, как бы, с одной стороны, это может негативно повлиять на решение консула, с другой стороны, как бы, ну, явный обман, что у них нет родственников, когда они есть, может еще, ну, больший негативный эффект иметь на их визе, поэтому им придется сказать правду, что вы, ну, что есть родственники.
Лучше сказать правду.
Да, и это не значит, что им откажут в визе, то есть ряд людей, которые указывают, что у них есть родственники, там, дети, родители, и они никогда вообще визы не получали, им дают визу с первого раза. А ваши родители имели визу раньше, поэтому я не думаю, что, ну, это может сыграть как бы серьезные. Как бы я думаю, что сильно это не повлияет. Но лучше сказать правду.
Получил визу DV-2020 22 сентября, но из-за прокламации не могу въехать до 1 января. Боюсь, что прокламацию могут продлить. Что делать в таком случае? Вот, собственно, сам вопрос. Ехать на границу и пытать счастье, а вдруг пропустят? Или есть какой-то другой вариант?
Ну, я бы не ехала на границу, вдруг пропустят. Я думаю, что я бы не переживала, если до марта есть время. Да. И просто, скорее всего, как бы... Ну, вы не один в такой ситуации. То есть я бы лучше все делала легально, а не пыталась попытать счастье на границе.
Хорошо. Интересует возможность получения визы L1 в наличии фирма на территории США. Насколько территория России в декабре... А, нет, на территории России в декабре только открывается филиал. В декабре будет открыт. Один из собственников. Сколько нужно, он один из собственников, сколько нужно ожидать в этом случае до момента подачи прошения на визу L1?
Вам надо подождать хотя бы год, но вообще, если вы подождете только год, могут посчитать, что вы создали, наоборот, компанию в России специально для получения L-визы, и это не пройдет. Вообще, в идеале, должна компания в вашей стране существовать сначала, а потом вы открываете компанию в Америке. То есть вам нужно будет показать серьезные какие-то обороты в компании в России. Я бы подождала больше года, может быть, 2 или 3, и показать, что у вас есть сотрудники, что у вас действительно там идет заработок, идет какая-то серьезная работа, потому что иначе не пройдет это дело.
Неэффективно, да. Угу. Жду вызова на интервью с 2015 года по убежищу. Существует ли как-то срок ожидания, по истечении которого кейс меняет статус? Например, если ждешь 10 лет, можно подавать на грин-карт.
Было бы неплохо. Тогда бы никто не спешил, чтобы их вызвали. Но, к сожалению, такого нет. Вам просто нужно думать о том, если вы больше не хотите ждать, просить, чтобы вас вызвали вне очереди, если вы устали ждать. Если вы не устали ждать, тогда я бы просто смотрела бы на дополнительные варианты легализации. То есть параллельно с тем, что вы ожидаете, если вы подали на беженство, когда вы находились еще в легальном статусе. Я бы просто рассматривала потихоньку, наверное, другие опции. К сожалению, вы не выигрываете как бы никак от того, что вы ждете так долго.
Подали на политубежище в середине марта 2020 года, в самом начале карантина. До сих пор не было вызова на собеседование. Так, куда нас поставили в очередь? В начало или конец? Какая у вас статистика? Южная Калифорния.
К сожалению, никого не вызвали пока еще на собеседование ни в одном штате, включая Южную, Северную Калифорнию и другие офисы. Те, кто подал во время карантина, и так хорошо, что получили уведомление об этом, получили, некоторые уже начали проходить отпечатки пальцев, хотя вот многие ждали, вот только сейчас их вызывают на отпечатки пальцев с марта-апреля подачи. Это получается уже, наверное, минимум третья очередь, которую создала иммиграционная служба. Да? То есть была очередь, где люди ждали с 2015-2016 года, очередь с 2018-2019, а сейчас с начала ковида еще одна очередь. И поэтому вы не одни в такой ситуации, не волнуйтесь, никого еще пока не вызвали из тех, кто подавал во время ковида.
То есть, знаете, как наш ответ пандемии, создаем новую очередь. Хорошо.
Что делать?
Эвалюация украинского диплома для иммиграционных целей посредством релокации внутри компании. В Украине существует несколько специальностей внутри одной отрасли знаний, которая называется информационные технологии. Интересует, критично ли наименование специальности, если в требованиях на визу будет стоять компьютер сайенс, то есть компьютерные науки, а специальность диплома будет звучать как инженерия программного обеспечения, или компьютерная инженерия, или информационные системы и технологии.
На самом деле это все считается как бы взаимосвязанные сферы, да? Вам нужно посмотреть, когда вы делаете эвалюацию диплома, на какую должность вы собираетесь устраиваться в Соединенных Штатах. И просто, так как это все похожие сферы, да, и как бы взаимосвязаны, я бы выбирала именно перевод на английский и вот эту вот эвалюацию, я бы ее больше подстраивала под то, что требует должность, которая находится в Штатах.
Вы знаете что, я не знаю, конечно, последних веяний, но я помню, вот когда мы делали там много рабочих виз для наших сотрудников, там было написано не в требованиях не было написано computer science, а было написано там, скажем, computer science or related field. Uh-huh. То есть это и математика шла нормально, и физика шла. И, в общем, не было проблем с этим. Сейчас тоже так? Или они более жестко
определяют? Это зависит просто от категории, на которую люди подают. То есть от, например, визы там для H1B желательно, чтобы оно очень близко совпадало с тем, угу. что требуется. Хотя все равно, как вы сказали, то есть пишут обычно computer science или related field. Угу. Просто чем ближе это к тому названию, которое должно быть в Штатах, тем лучше. Поэтому так как это все похожие сферы, я бы просто уже переводила бы на английский бы так, как нужно для, ну, для вашей должности в Штатах.
Угу. Ну что, Светлана, последний вопрос. Смотрите, как мы с вами борзо. Есть судимость, внимание, по статье за нарушение авторских прав. Так, попадает ли данная статья под те статьи, для которых требуется waiver? Рассматриваю разные варианты переезда. Есть ли шанс, чтобы получить иммиграционную визу, не дожидаясь, когда пройдет 15 лет, чтобы подать на вейвер?
Вейвер – это как бы исключение для тех, вот у кого какое-то нарушение, которое не дает вам возможность получить визу, да, да. либо временную, либо уже на иммиграцию грин-карту. А нарушение авторских прав – это зависит от того еще, как бы, сколько у вас там нарушений, какой штраф там… какое наказание и так далее.
2000 рублей, что ли?
Это как бы не выглядит хорошо для вот такого, называется, moral character, то есть как бы потому, что вы, ну, как бы обманывали, да, то есть вы кого-то обманывали. Вот. А обычно waiver люди сами не готовят его заранее и не несут в посольство на получение визы. То есть я бы сначала просто подала бы на визу, и если консулу необходимо получить от вас waiver, тогда вам об этом скажут. Вот.
А он должен эту судимость показывать? Это не преступление против личности, это не уголовка. Что это?
Смотрите, ну, вопрос, как бы, должны вы это показывать или нет, это более такой, ну, считается, как бы, морально-этический вопрос. То есть сказать мне вам, что нет, не указывайте, если это у вас есть в вашем деле. Вы можете сами получить справку о судимости, ну, отсутствии или наличии судимости или несудимости, чтобы вы могли посмотреть, что вообще есть, ну, как бы, под вами, что числится. Да. То есть, если вы запросите сами на себя вот эту справку о несудимости, и там написано, что вы чисты, тогда можно это не указывать. Вот. А если там это числится, то иммиграционный консул увидит то же самое. Я бы подавала на визу и посмотрела бы, что консул скажет, потому что, может быть, они у вас вообще не потребуют waiver.
А бывает так, вот, допустим, там у него судимость за нарушение авторских прав, пошел за справкой, а там у него две поножовщины.
Ну, по идее, это как бы навряд ли должно быть сюрпризом, да? То есть лучше проверить заранее свой рекорд до того, как обращаться за визой.
Сейчас много людей живут в собственной реальности, знаете, они как-то
не... Вы можете с адвокатом попробовать как бы закрыть тоже этот рекорд. То есть я просто не знаю, когда у вас была... Когда вы сказали, была это пару лет назад?
Ну, когда-то там, да.
И как бы какое... Насколько
он не
серьезно...
говорит конкретно.
Может быть, вы могли бы как-то, ну, иногда можно даже постфактум через адвоката поменять это заключение. То есть, возможно, там заплатить штраф,
да, снять
с себя,
конечно,
это.
Есть процесс такой.
Вот, то есть, я бы сначала просто позаботилась о том, чтобы получить справку о, ну, как бы наличии отсутствия судимости, чтобы дальше уже видеть, что вам делать.
Светлана, давайте вот что, поскольку вопросы у нас кончились, у нас было 5 страниц с вопросами, это много. Такой общий, может быть, надо было начать с этого, но мы уже тогда в конце. Что вообще происходит? Вот есть какие-то вещи, о которых нужно сказать с того момента, как мы с вами вот расстались, а может быть, даже и не обязательно вот за этот период времени. Но вот есть какие-то, знаете, вот англичане ружья кирпичом не чистят. Вот что сейчас происходит такое? Что не чистят кирпичом?
Ну, смотрите, сейчас прошли у нас только выборы, хотя непонятно, утвердят президента, которого сейчас выбрали, да. или нет. Если утвердят Байдена, то, скорее всего, ну, это хорошо для иммигрантов, да, то есть, скорее всего, будет меньше сложностей для того, чтобы люди приехали. На сегодняшний момент, то есть во время пандемии, все документы, которые нужно было подать, подавались, принимались, рассматривались. Суды еще очень медленно открываются, иммиграционные, то есть, в принципе, вроде как должны открыться, но пока никаких слушаний не проводилось. статус беженца, вот непонятно, что будет происходить в плане порядка вызова на собеседование и вообще эффективности проведения этого процесса. Ну что нового? Сейчас, по идее, будут требовать, чтобы адвокат находился в своем офисе, а не являлся в asylum офисе, поскольку им сложно подготавливать столько много отдельных комнат для прохождения собеседования. Поэтому в этом плане что-то может поменяться, потому что адвокат не должен будет приезжать на собеседование, будет находиться по видео в своем офисе. Уже это правило ввели для переводчиков. То есть некоторые переводчики еще не знают об этом, приходят в asylum office, допустим, у человека нет адвоката, он пришел с переводчиком. Раньше это не было проблемой, а сейчас переводчиков не пускают вообще в asylum office. То есть переводчик может только находиться, то есть могут только использовать телефонного переводчика. Сроки рассмотрения всех типов запросов, к сожалению, как бы удлинились. Никто лично теперь не приходит за получением ответа после интервью на asylum, на статус беженца. Сейчас все эти ответы получают по почте. Но как бы я бы все равно не падала духом, то есть все равно я не думаю, что с новым президентом будет какая-то проблема, например, для получения статуса беженца или для приезда в Америку по экстраординарной линии, по инвестициям. То есть эти процессы продолжают двигаться вперед. У нас все равно страна иммигрантов, и все равно ну, как бы сложно предположить, да, что как-то вдруг иммиграция приостановится. Я бы сказала, что есть высокая вероятность, что какого-то типа амнистию проведут, просто потому что невозможно осилить такое большое количество заявлений и провести все собеседования. Вот. Мы работаем, мы как бы продолжаем работать из дома, вот, хотя сейчас пытаемся ну, снять офис, где можно открыть окно. Вот, и где не нужно пользоваться лифтом для того, чтобы мы могли снова встречаться с нашими клиентами в офисе. Потому что начиная с марта месяца работаем по скайпу, если куда-то выходим, нужны маски. Нашим офисом, который в высокоэтажном здании, пользоваться нельзя с марта месяца. Вот. Но мы все-таки оптимистически на все смотрим. То есть у нас много одобрений было по экстраординарной линии, по асайлому, для людей, которые ждали долго ответа, год-два не было ответа, люди получили одобрение во время ковида. Вот, поэтому ну, я считаю, что все уже в следующем году должно поменяться к лучшему, что этот год почти закончился, он был тяжелым для всех, для многих. Вот, и надо надеяться, что все самое тяжелое позади. Вот, мы работаем, и если кому-то нужна наша помощь, будем рады вам помочь. Вот, спасибо, что продолжаете задавать вопросы, слушать Михаила. Вот, спасибо.
Все, друзья, мы с вами прощаемся до очередных каких-то сдвигов. Когда я ожидаю, что вот так, если так все идет, как идет, и у нас будет новая администрация, будет много новостей. И как бы они так лавинообразно пойдут, потому что у них большие планы, они сейчас готовятся, они сейчас прямо вот уже там смотрят, что они в первый день сделают, чего отменят, там и из прошлых дел и так далее. То есть, я думаю, впереди еще много чего.
Я тоже. Ладно, так все, что не счастливо. Болейте, спасибо всем за внимание.